Церковь Храм Спасения предлагает вашему вниманию цикл бесед на тему «Возрастание в Духе». Беседы ведет Волков Иван Иванович.
Значит, в таком жалком состоянии оказался падший человек. Для облегчения человеческой жизни на проклятой земле Бог дал людям совершенный закон заповедей. В определенной мере он ожидал, что люди, как личности, способные отличать добро от зла, увидят совершенство, содержащееся в законе, и полюбят Создателя этого закона, то есть подтянутся к Нему. И тогда он мог бы помочь им развивать себя, совершенствоваться в области исполнения этих заповедей. Однако греховная природа человека делала его способным исполнить этот закон, то есть не давала ему возможности, не делала, то есть дело его неспособным, он не смог, он хотел, но не смог. Поэтому Павел говорит в послании Римлянам, то, что мы вчера читали, что «Ибо закон, будучи ослабленный чем? Плотью». Ослабленный. Плоть оказалась неспособна именно исполнить этот совершенный и святой закон. Вместо прекрасных, справедливых заповедей для жизни, закон превратился в орудие справедливого возмездия за грех. Открылся закон, и мы узнали, что такое грех. Так говорит апостол Павел в послании к римлянам. Итак, закон еще раз показал, что человек как личность, даже воспитанный самым совершенным образом, без помощи извне, не может сам себя изменить и усовершенствовать, тем более спасти. Более того, если вследствие духовной смерти Адам и Ева, а после и их потомки оказались лишенными многих благ, то после физической смерти они лишились вообще всего доброго, что имели. Живя на земле, даже будучи грешниками, они имели блага, данные Богом. Как написано, «Всякое даяние доброе, всякий дар совершенный нисходит свыше от Отца Светов, у которого нет изменения и нет тени перемен». Иакова 1:17. Вспомним также место из Священного Писания, где сказано, что Бог что дает? Солнце и дождь дает все необходимое кому? Праведным и неправедным. Так что, говоря именно о второй смерти, это лишиться всего. Сейчас они еще пользуются благами. Почему сказано, что, хотя он недалеко от каждого из них, потому что мы им что живем и движемся и существуем. Живем и движемся, существуем, потому что все от Него, всякая жизнь от Него. И они уже безответны даже по этой причине, они безответны. Независимо от того, хороша или плоха была жизнь человека на земле, нравилась она ему или нет, со смертью он лишается всякого добра, который познал во время своей жизни. С ним, с его душой оставалась только другая часть, которую Адам и Ева приобрели через кушение плода от дерева познания добра и зла. Это зло. Стоит задуматься, если на земле люди жалуются на обилие зла в их жизни, имея такое обилие Божьего добра, то каково им будет испытать полную меру зла после потери последней нити, связывающей их с Богом, их физическая жизнь? Вот это очень важный момент, значит, уловить, что такое смерть, еще раз, смерть вторая. Смерть первая, духовная, которая произошла, смерть, это разделение с Богом. Смерть физическое произойдет как разделение на уровне тела, то есть на уровне материальных контактов, будем говорить косвенных контактов с Богом, то есть через трансформацию, через материю, то есть через хлеб, который мы кушаем, через солнечные лучи, которые мы воспринимаем, через красоту природы, которую мы видим. Фактически, что говорит Давид? Небеса проповедуют славы Божией, и о делах рук его вещает твердь. Фактически это все проповедует, что Бога. Проповедует, это значит, говорит о Боге, свидетельствует о Боге. И это своего рода связь с Богом. Связь с Богом. Этим самым просто люди в связи, во взаимоотношении с Богом через материальный мир. Физическая смерть – это разделение с Богом, который лишает людей и этих восприятий материального мира. Лишает и этой возможности. И они уходят во тьму внешнюю. Та смерть духовная, которую мы читаем в книге Откровения, это будет смерть, которая будет разделение навеки и навсегда через всякое средство общения, то есть полный разрыв с Богом, источником всякой жизни, и духовной, и психической, да, и, естественно, материальной. Все того, что человек, как ему он является, и через что он воспринимает весь мир, сотворенный Богом, и воспринимает своего Бога. Он всего-то будет лишен раз и навсегда. Поэтому слова Христа, которые он сказал, что «идите во тьму внешнюю». Это что? Это состояние, когда полностью Бог закроет свое лицо от человека. Я понимаю, что беден мой язык, чтобы объяснить эту ситуацию. Одна из причин, потому что всего этого я не вкушал, не видел и не хочу этого вкусить. Скажите, брат.
Когда говорится в Римлянах, что послание плотские – суть смерти.
Да.
Помышление.
Да, значит, когда мы дойдем, будем говорить об этом. Обязательно это будущее, то есть это немножко в перспективе. Чуть-чуть рановато говорить об этом. Давайте сейчас будем идти, смотреть процессы, что произошли, как трагедия в прошлом. А дальше будем смотреть о трагедии, которая может произойти сегодня уже с нами, если мы не будем пользоваться законом Духа Жизни. Улавливаете мысль? Хорошо, спасибо. Смерть человека – справедливое возмездие за грех. Римлянам 6:23 написано. Ибо наказание что? За грех – смерть. А дар Божий – жизнь вечная. Тело умирает, а бессмертная душа должна принять на себя полную меру гнева Божия за совершенные грехи. Перед небом встал вопрос. Как можно спасти человечество? Ответ о разрешении проблемы был таков. Необходимо непосредственно участие человеческой личности, но не управляющие этим процессом со стороны, а переживающие его. Так как духовная смерть – это процесс, пережитый первым человеком, то и спасение от этой смерти должен был быть как процесс для человека спасающего. Поэтому Павел говорит, был первый Адам, нужен был и последний Адам. 1 Коринфянам 15, 45-47. Эта личность должна была по собственной воле пройти от начала до конца все его этапы – рождение, смерть, воскресение. Эта личность должна была быть человеком, ибо как смерть через человека, так через человека и воскресение мертвых. Читаем 1 Коринфянам 15:21. Или стать им, но не должна быть, иметь в себе греховной природы. Среди людей такой личности не нашлось. Потому что все согрешили и лишены славы Божией. Римлянам 3:23. Вот это уместно напомнить тем, которые бьют себя в грудь, что у них Бог есть и живет. И задать им вопрос, слышишь, а насколько я помню, знаю, в Библии написано, что все согрешили и все лишены славы Божией. Как ты удостоился этой славы, чтобы Бог вот так просто взял и вселился в тебе? Ты можешь сказать, как это произошло? Может быть, ты единственный, который имел эту славу, это достоинство, чтобы Бог спустился, вселился, без того, чтобы ты каялся, без того, чтобы ты просил очищения. Как это получилось? Можешь объяснить? Вот, пожалуйста, уже хорошая зацепка для того, чтобы продолжить интересный богословский, философский именно вопрос или дискуссии. Никто из людей не мог исполнить волю Божию и осуществить его план. Эта доля пала на небожителей. Когда решался вопрос, кто пойдет, именно Христос взял на себя эту миссию. Посему Христос, входя в мир, говорит, жертвы и приношения ты не восхотел, но тело уготовал мне. Всесожжение жертвы за грех не угодно тебе. Тогда я сказал, вот иду, как в начале книги написано о мне, исполнить волю твою Божию. Евреям 10:5-7. Бог, любя свое творение, как собственное дитя, соделал все необходимое для воскрешения мертвого человеческого духа, для того, чтобы обитать в нем, общаться с любимым созданием и помогать ему. Во время перерыва мне задали вопрос на основании схемы, которая здесь некоторые, может быть, видят, некоторые нет. Это две стрелки, которые направлены, одна сверху, другая снизу, но никак не соединятся и не достигнут цели. То есть состояние, именно вот это состояние падшего человека, есть все-таки поиск Бога. И не найдут ли, и не ощутят ли, да, есть стремление вверх, интуитивное, оно заложено. Не инстинктивное, а интуитивное стремление поиска Бога, поиска Творца. Однако Бог не перестал искать человека. Он не ушел, он не исчез, как некоторые либеральные богословы говорят о том, начиная еще с времен возрождения, или как более правильно, просвещения. Правильно философское понятие вот это, вот еще трудно мне перевести сейчас. То есть времен Декарта, эти особые, когда философия начала развиваться. Как вы его называете по-русски? Нет. Не гуманизм, нет. Это средневековье. С конца средневековья, когда начался процесс, вот, ну так кажется, просвещенческий. Как? Как? Просвещение, да, значит, правильно, просвещение. Так вот, мыслители, философы уже начали говорить, Декарт и другие, что да, признаем, что действительно Бог сотворил мир, сотворил человека, но когда Он его сотворил, сотворив его, Он отделился. Он как бы исчез, и все это оставил, и вся вселенная, и человек движется в никуда. То есть, языком богословия он стал трансцендентным. Не имманентным, а трансцендентом. Он оставил человечество, и человечество вот так движется, и неизвестно, куда все дойдет. Весь род человеческий в сегодняшний день именно видит себя именно таким. Вне времени оставленные, заброшенные, поэтому они ищут другие сферы, другие существа, кто бы их подцепил на прицеп, кто бы их перенес в другую галактику. То есть, сколько там философских мыслей, сколько там философии и фантазий, да? А враг им еще подсылает всякие вот эти идеи. То есть, Бог разграничился, оставил, сотворил и разграничился. Это либеральное богословие, кстати, именно это одна из характеристик либерального богословия. Так вот, фактически Бог не оставил, не забыл, не разграничился. Бог всегда ищет человека. Он всегда идет навстречу. Он всегда во внимании. То есть человек постоянно под его внимательным оком, которое в другой схеме мы еще с вами будем говорить, где написано, что «Ибо очи Господа обозревают, что всю землю». Стих из Писания, чтобы поддерживать всех те, что чье сердце вполне предано Ему. Ему не безразличны люди. И Он видит именно сердца людей, которые тянутся к Нему. И в Старом Завете, и в Новом Завете. Он видит, и видел, и будет еще видеть, и будет еще искать. Эту важную истину вы должны не упускать, чтобы именно объясняя людям, говоря с ними, вот именно, чтобы поделиться с этим. Жизнь Христа среди падших грешников протекала в постоянной борьбе. Не поддаться и не вкусить смертоносного плода, который есть грех. Если люди испытывают на себе силу соблазнов, то на Сына Человеческого были направлены все силы ада, чтобы соблазнить Его и заставить согрешить. Писание очень ограниченно дает силу искушения, которое испытывал на себе Христос со стороны, я бы сказал, демонического мира. Если, допустим, братья знают, что такое сила соблазна, сестры знают в своей области силу соблазна, и что такое соблазн, и как дьявол работает именно в этой сфере, и как он искушает человека, то я скажу вам, что если мы это испытываем на себе в какой-то доле, да, и иногда говорить, что я не могу устоять, я не смогу победить и прочее, прочее, то я скажу вам, это буквально доли, такие доли маленькие, капли, по сравнению с тем, что испытал на себе Сын Божий. Почему? Первое, потому что, будучи святым, облеченный в человеческой плоти, в человеческом теле, находясь на этой греховной земле, сатана постоянно подстрекал его, чтобы он согрешил. Одним словом, постоянно ловил его. И то, что мы читаем, что фарисеи и книжники ловили его в слове, это значит, что это мелочи по сравнению с тем, как сам сатана ловил его на всяком углу. На уровне мыслей, на уровне взглядов, на уровне всех буквально органов чувств он его ловил. И это никак нельзя упустить, никак нельзя забывать. Раскрывать жизнь Христа, полноты Его жизни здесь на земле, друзья. Мы часто только и говорим о Его страданиях, мы можем говорить только, скажем, о кресте, о пролитии крови, там, о ранах. Мы большей частью только об этом говорим. Но почти никто не говорит именно о борьбе Христа с грехом, с соблазном за все время своего существования в теле. И знаете, по той причине, что почти не говорим, по этой причине, может быть, мы и становимся, я бы сказал, жертвами именно в теле и поддаемся искушению легко и просто, потому что мы не оцениваем ту победу Христа, которая уже была совершена именно над плотью, имея в виду именно как субстанцию, то есть как тело, вот именно в борьбе со всеми соблазнами. Мы это почти не рассуждаем об этом, почти не думаем об этом. И самое интересное, что мы не исследуем, как это он успевал делать, как это у него получалось. И потом у нас серьезные пробелы в этом отношении, очень серьезные. Живя в теле, Христос не был отделен от Бога. Он говорит: «Я и Отец одно». Иоанна 10:30. Он победил, оказавшись непорочным до конца, и первая смерть духовная не возобладала им. То есть грех не успел разорвать это его единство с Отцом. Не смог проникнуть, вот так как проник в первых людях, в Адам и Еве, он не успел проникнуть и не успел разорвать эту связь. Первый человек через непослушание допустил грех, лишился славы Божией и тем самым вкусил духовную смерть. Христос же добровольно вкусил подобие духовной смерти, отделившись от Отца на Голгофе. Христос пожил безгрешную жизнь. Он не сделал никакого греха. 1 Петра, 2 глава, 22 стих. И по закону вторая смерть не могла его коснуться. Но он добровольно принял на себя все грехи мира, и на Голгофе последовала и физическая смерть. Его тело, жившего среди людей 33,5 года. Душа его, как души всех умерших до этого момента грешников, отправилась в ад. Об этом читаем Матфея 12,40, 1 Петра 3,19, 4,6, Филиппийцам 2,10, Ефесянам 4,9, где он вкусил в полноте всю силу Божьего гнева, то есть выпил чашу гнева до конца. Он был распят за все грехи всего человечества, и этим самым удовлетворил в полноте Божию справедливость, как наказание за грех смерти. Своей смертью и воскресением Христос сделал возможным возрождение, воскрешение мертвого человеческого духа. Только благодаря воскресению Христа стало возможным духовное возрождение человека. Об этом читаем Иоанна 7, 38-39. То есть рождение свыше никак не было возможным до воскресения Христа и начала его возрождающей деятельности посредством Святого Духа. Он воздвиг мост между людьми и Богом для возобновления личного общения между Творцом и творением. Как мы читаем Ефесянам 2 глава 14 стих, «Ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоявшую посреди преграду». Вот она преграда, которую Он ее разрушил. Это грех. «И соединил небесное и земное». Небесное и земное. То есть Он спустил Царство Божие на земле. Спустил его не где-нибудь, не в определенном месте, не в Иерусалиме, не в Мекке, не спустил его в Индии, не спустил его в определенной географической точке. Он спустил его в сердце человеческое, которое искало его. Вот он разрушил преграду и соединил. Вот это великий подвиг, который мы должны суметь объяснить и объяснять его людям. Самим осознать его до конца. И опять-таки, рассуждая об этом, хоть нам кажется известные вещи, но именно пропустив через наше сознание именно эти истины, мы до конца понимаем значение спасения и роль во Вселенной Сына Божьего. Какую роль Он сыграл? Очень важно правильно людям проповедовать о Христе, правильно раскрывать истину о Его великом подвиге, о Его миссии, какую миссию Он совершил. Вы заметьте, когда мы свидетельствуем, насколько ограниченно порой мы раскрываем о великой этой миссии Христа. Настолько скудно, что и действительно людям не хочется слушать. Порой это звучит как сказка. Но раскрыть все эти духовные процессы людям, открыть глаза, действительно, что произошло, и это имеет непосредственное значение для этого человека, кому ты рассказываешь, то 100% ты его заинтересуешь. 100% он задумается. Во всяком случае, он не уйдет безразличным и равнодушным. А там Слово Божие будет работать в его жизни. Прежде чем говорить о рождении свыше, вспомним беседу Христа с Никодимом. Иоанна 3, 1-5. Христос не стал останавливаться на других вопросах, а перешел к тому, что было главной проблемой в личной жизни Никодима. Иисус видел, что умом Никодим ясно понимает, что Христос действительно есть Сын Божий, пришедший с неба. Осознает это и верит этому. Среди наших современников много Никодимов, которые умом всецело воспринимают, осознают и даже верят, что Христос не миф, а реальная историческая личность, что Он действительно Сын Божий и успешно говорят о Нем, как о Спасителе мира. Кстати, очень много в баптистских церквях таковых людей. Сегодня вечером мы будем говорить о вере как дар Божий. Попытаемся подробно разобраться, что это за сверхъестественное явление. Вера в спасение – это сверхъестественный дар. И вы не думаете, что кто-то из вас способен его в себе выработать. Настроить свой ум или свое сердце к тому, чтобы просто поверить, что я спасен. Значит, забудьте это заблуждение, у вас ничего не получится. Потом многие проваливаются, потому что думают, что это его можно выработать. Поэтому в Библии написано: «Надобно приходящему Богу, чтобы он веровал, что он есть». Вот условие первое. Первая вера – это естественная человеческая вера, что надобно, чтобы он веровал, что есть. То есть ты осознай, пойми и ищи его, как эта стрелка. Осознай, что ты грешник, и осознай, что есть Бог, который может тебя спасти, иди к нему навстречу. Вот первое условие, о котором Бог тебя требует. Ты не можешь принять второе условие, чтобы сразу поверить, что ты спасен. И сказать: да, Господи, я верю, что я спасен, а то у тебя не получится. Знаешь, сколько людей таких заявляло? Даже те, которые вчера мы говорили: да, я покаялся и заявил, да, я спасен. Но он не пережил этого. Спасение получается только лишь через веру, которая идет от Бога, как дар. Она спускается как дар. Это уникальное явление в жизни людей. И без этого дара, сколько бы ты ни прыгал и ни скакал, у тебя ничего не получится. Поэтому написано: и ищущим он воздает. Чем? Верою. Верою он воздает. Вера, которая от него, помните, даже исцеление. Но вера, которая от него, заметьте слово, от него, от Бога. Мы не оказались способными поверить в свое спасение. Поверьте, вот важный момент ключевой. У нас нет на это способности. Ты просто не можешь это. У тебя есть естественная способность, разумная вера, и подойти к выводу, что есть Бог. Прийти к выводу, что действительно ты грешник. Но принять своим умом, что ты спасен, у тебя не получится. Ты провалишься, я один из тех, который провалился. И многие проваливаются на этом. Но выпросить у Бога вот эту веру, вот это уже интересный момент. И тогда он действительно воздает тем, которые ищут этого. Вот тогда уже и происходит процесс возрождения. Или, можно сказать, следствие врождения свыше, что человек действительно родился свыше. Уловили мысли? Но мы вечером более подробно будем говорить об этом, чтобы не сильно увлекаться сейчас. Христос сказал Никодиму, вот это как раз ситуация, когда Никодим пытался умом принять, да, но не получалось. И потом Христос подвел его к сверхъестественному явлению, которое Никодим должен пройти, должен пережить. Христос говорит, одно тебе не достает. И казалось бы, очень малое, да? А фактически это роковое, что не достает ему. Надобно тебе родиться свыше. Кто не родится свыше, не может увидеть Царство Божие. Иоанна 3:3. Со стороны Никодима тут же последовал вопрос, настоящий крик души, что да, ему действительно чего-то недостает, но он не понимает, что это и не знает, как его получить. То есть он не осознает это, и как каждый из нас этого не осознавал. Скажите, пожалуйста, перед рождением свыше кто-нибудь пытался принять веру и спасение? Получилось? У меня не получилось. Хотя я слышал об этом спасении, ой-ой-ой-ой-ой-ой. Но сколько я не пытался убеждать себя, что я спасен, у меня ничего не выходило. Как бы я ни цитировал правильно Писание, у меня ничего не получалось. Вот некоторые улыбаются, вот так, значит, испытали на себе, да? Испытали на себе. Вот эти вещи, друзья, надо их помнить, знать. Наизусть, если мы хотим быть успешными благовестителями, да? Если мы хотим правильно передать благовестие, эти законы уже закон Духа жизни. Мы с вами уже рассматриваем закон Духа жизни, как он работает, на основании чего он работает, откуда исходит, какие точки отправные, точки отсчета, можно сказать, да? Откуда отталкивается этот закон Духа жизни? Где он начинает, имеет свое начало? Вот где он нам имеет начало. Это не просто умом. Взять все это, все, я выучил, запомнил, раз, пошел, пересказал. Не пойдет. В этом и есть разница, если уже разница между деноминациями, церквями, в этом и есть разница. Разница в учении о рождении свыше. В этом привилегии, скажем, баптистов, будем говорить сейчас, в нашем таком узком кругу, имеем право похвалиться Богом, да, что Бог нам открыл глаза, Бог передал когда-то через кого-то, чтобы кто-то кому-то когда-то рассказал о важности и значении рождения свыше, раскрыть эту доктрину, чтобы мы ее услышали, чтобы мы ее поняли, подобно как Никодим понял после встречи со Христом, и что начали искать этого переживания. Начали искать и осознали, что это есть, оно существует. Я слышал, я понял, но его не пережил. Значит, оно есть. Я верю, что оно есть, это явление. Если ты пережил, значит, и мне, может быть, посчастливится. Мы так говорили, да? И тогда мы что делали? Бросились в поиск и нашли. И слава Богу. А если бы не нашли, мы бы с вами здесь не сидели. Каждый, кто где бы был, кто-то был в монастыре, кто-то был бы там еще где-то, да? Но во всяком случае, я бы к вам 100% не попал. Вот она, сверхъестественная сила Божия. Вот она, благодать, как работает именно в нас. Слова Никодима подтверждают наши рассуждения, когда он сказал, как может человек родиться, будучи стар? Иоанна 3:4. Никодим был представителем Старого Завета, учителем, прекрасно знающим Слово Божие, толкующим его и обучающим других. Но Старый Завет не довел его до знания, которое помогло бы ему войти в Царство Божие. Вот если уже рассуждать и говорить с православными, с католиками, теми, вот где наша, кстати, центр, где мы не просто можем поспорить с ними, не просто утереть им нос, не просто доказать им, но подвести именно к этой точке отсчета и сказать им, выбирай, или останешься на уровне старозаветного Никодима, хорошо знающего, понимающего, исполняющего, но никогда не вкусившего что значит именно благодать Божия, чтобы снизошла на тебя. Или действительно выберешь то, что я выбрал, и от чего я счастлив, и чему я рад. И я свидетель тебе этому. Никодим, значит, не понимал то, о чем говорил Христос. Почему? Потому что он был представитель Старого Завета, который, вот здесь очень важно, и этим материалом, если пожелаете в дальнейшем, пожалуйста, воспользуйтесь. Значит, учение Старого Завета не было способно рождать свыше. Идемте дальше. Мы уже говорим с вами о законе Духа Жизни. Мы не отвлеченные вещи, уже говорим об этом законе. Сейчас раскрывается все больше и больше. Просторы и панорама именно как развивается дальше. И как мы входим в него и живем им. Нужен был новый завет. Заметьте, новое учение. Это благая вещь, о которой Христос сказал. Слова, которые говорю я вам, суть дух и жизнь. Иоанна 6:63. Апостол Павел говорит, что Христос заменил закон заповедей учением. Заметьте, вот эта замена, вы рассуждали когда-либо, он заменил закон заповедей, который силен, который имеет действительно власть, который умеет строить людей, как оловянных солдатиков, да? Но он не оживотворял, он не давал им жизни, он только требовал этот закон заповедей. И по той причине, что плоть оказалась неспособной выполнить все эти требования, тогда нужно было сюда излить жизнь или родиться жизни. И уже только через рождение и вселение этой жизни этот закон заповедей может оказаться выполненным только через жизнь. Он толковал его по-своему. Вопрос толкования. Поэтому, друзья мои, я хочу обратиться к вам, вот ко всем. Сейчас, может быть, кому-то кажется, что, ну, вот так как-то, прослушай еще эту лекцию, ну, это уже даже я знаю, я уже даже проповедовал на эту тему. Я хочу одно спросить. А каковы результаты того, что вы проповедовали на эту тему? Кто родился от этого? Так вот, поэтому, пожалуйста, прошу вас, поймите меня. Проверьте еще раз себя. Это непосредственно относится сейчас, это ответственность перед Богом. Как работает ваше благовестие? Как работает ваше учение? На вас уже возложена задача, чтобы вы распространяли это учение Христа. Мы распространяем это учение. Видим ли мы результаты даже через 7 лет, брат? И через 16. Главное, чтобы иметь внутри свидетельство, что будут результаты. Бог по пути где-то все-таки дает нам поддержку. И говорит, спокойно, все нормально. Я уже 2000 лет жду. Посеял 2000 лет тому назад и 2000 лет жду. Так что, но самое главное, вот что мы уловили все-таки, что у нас есть в нашем учении содержание жизни. Что мы несем жизнь, не законы. Вот мы, баптисты, не пьем, не курим, не гуляем. Вот обычно... Когда-то были такие проповеди, я слушал. Сел в одну церковь, подошел, посетил, приходит старший, те еще годы. А вот мы не регистрированы. Я говорю, я знаю. Это такое знакомство было. Я говорю, я знаю. А потом вышел мой друг, который не хотел поприветствоваться, потому что видели я в регистрированной. Хотя я его тянул к нам, регистрированным, и он участвовал в проповеди, а я попал к ним, да? Он даже не узнал, и как начал тут поливать про Петра, который грелся у чужого огня, и все на меня, слушайте, сказал прекрасную проповедь, закончилась проповедь, ушел, не хотел оскверняться с Иваном, который зарегистрирован. А Иван просил и приглашал нерегистрированного, чтобы начинать создавать церковь, он еще и посмеялся. А потом еще, когда пошла церковь пробуждаться и спасаться, он еще остановился на перекрестке дороги и начал забирать, говорит, туда нельзя, там нет спасения, идемте туда. Вот же, слушайте, вот же жизнь, да? Так я почему даю этот пример? А мы не улавливаем себя по отношению даже к православным, когда идем проповедовать. Что мы проповедуем? Баптизм? Что мы не курим, мы не пьем, мы не гуляем? Что у нас лучше, у нас правильное? Или мы проповедуем слово, которая суть дух и жизнь для рождения свыше. Не надо говорить православному, насколько он не прав. Ты ему предоставь жизнь, Открой ему жизнь, и он сам потянется. Ты открой ему жизнь, заговори, чтобы он уловил, что от, из уст твоих не запах, извините, не почищенных зубов, а жизнь, ароматы. Вот о чем речь идет. Не запах смертоносный, а запах живительный на жизнь. И мы уже несем ответственность. Вот оно начало, зарождение этой жизни, новой эры, которую Христос положил начало. О, слова мои, суть, дух и жизнь. И впоследствии, что через его носителя этой жизни, Павел говорит, а мы что распространяем? Вчера прочитал, благоухание, познание себе. Дальше мы больше и больше говорить об этом. Насколько у нас есть содержание этой жизни? Какова концентрация этой жизни? Улавливают ли люди, что она есть, что она исходит, что мы изобилуем ею? Проверьте теперь наши проповеди каковы, о чем мы говорим. Что нельзя, и это нельзя, и это нельзя, как в русском то время холодильнике, да? Чего там только нет, и того нет, и того нет, и того нет. То мы проповедуем только то, что нельзя в церкви. Когда же мы будем проповедовать, что есть в церкви? Что есть в церкви, когда начнем проповедовать? Так вот, друзья мои, я еще раз подчеркиваю, поймите, нехайство наше не спасет. Мы несем ответственность, как сейчас глотаем, как сейчас заражаемся, как сейчас воспринимаем эти слова истины, насколько они действительно нами усвоены до конца, и как дальше мы передадим их. Да в конце концов, почему другие религии, почему те же самые мусульмане, почему те же самые мормоны и прочее, их муштруют, крутят, вертят, да еще накручивают им как валам хвосты, а потом как запустят их, да? И они не останавливаются. А мы вместо того, чтобы уловить, что это благодать Божия, просто открой свое сердце, просто открой свой ум. Ну, понимаю, плотяра, она мучает тебя. Но скажи, да не будет этого с тобою. Встал и начинаешь молиться. Встал, начинаешь ходить. Пусть этот говорит, да, грузит, да. Но что я буду делать? Я буду слушать, потому что это слова жизни. Потому что от этого будет зависеть мой успех. Или действительно будет, я буду успешным проповедником. И когда действительно встану перед людьми, то люди засвидетельствуют, что он проповедовал и говорил, что в силе духа и благодати. Аминь.
Библиотека церкви «Храм Спасения» располагает этими и другими духовно-назидательными аудиоматериалами. Вы можете заказать аудиоматериалы, посетив наш сайт www.veraotslova.info.